Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова о поэте Георгии Раевском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о блаженном Августине. В полемике с софистами Августин опровергает также и критическое их отношение к чувственному познанию.
Это критическое отношение к чувственному познанию, оно существовало достаточно давно, и во времена софистов, и даже задолго до них, и затем у академиков, и у пирроников. Логика этих философов была простой. Чувства нас обманывают. Ведь действительно, весло остается нормальным, не сломанным, а будучи погруженным в воду, оно кажется нам изломанным. Квадратная башня издалека нам кажется круглой. И много-много других примеров можно привести в пользу того, что чувства нас постоянно обманывают. Но Августин, в отличие от этих философов, совершенно иначе смотрит на эту проблему. Если для этих философов чувства, можно сказать, были границей, которая отделяла человека от мира, и эти философы всегда могли сказать, что «я знаю лишь свои собственные чувства, а выйти за их пределы дальше я не могу», то Августин ставит вопрос иначе. Он говорит, чувство – это мост, связывающий человека с миром. И задача не в том, чтобы не доверять чувствам, а в том, чтобы правильно их интерпретировать, правильно понять те данные, которые даются нам чувствами. И здесь, как ни странно, Августин гораздо ближе к своему противнику в области философии, к Эпикуру, который говорил примерно то же самое, чем к Платону.
Да, который абсолютно не доверял чувствам.
Который, да, совершенно не доверял чувствам, и к Плотину, который старался вообще полностью основываться на доверии только лишь разуму.
А какие аргументы приводит Августин?
Аргументы весьма просты. Чувства дают нам правильную картину. А вот разум не может правильно оценить эту картину, и тогда разум именно ошибается. И я думаю, что Августин здесь совершенно прав. Возьмем пример с тем же самым веслом. Представим себе такую глупую ситуацию. Я опускаю весло в воду и в ужасе вскрикиваю. Кошмар, весло сломалось. Надо брать новое весло. Вы скажете мне, ну, уважаемый, вы физики не знаете. Вы должны знать, что в воде, точнее, на границе воды и воздуха происходит преломление лучей, что поэтому вам показалось, что весло сломано. Чувства дают совершенно правильную картину. Но я, не зная физики, не зная законов оптики, делаю вывод, что весло сломалось. А вот если бы чувства показывали нам якобы правильную картину, что весло не сломалось, вот тогда ситуация была бы глупой. Законы физики говорят одно, весло должно казаться нам изломанным, а чувства нам говорят правильно.
То есть чувства нас связывают с миром?
Действительно связывают. Связывают с миром, который устроен по каким-то особым законам. И разум должен понять через чувства мир. И если разум и чувства находятся в гармонии, а этого состояния и должен добиться человек, тогда никакого противоречия не возникает. Тогда и скептики окажутся побежденными и в этой их позиции.
Но на этом Августин не останавливается и продолжает полемику. И главный его аргумент – это аргумент, основанный на самопознании.
Да, дело в том, что Августин был весьма требователен к себе. И Августин не останавливается на тех мыслях, которые он высказал в своем первом трактате, трактате против академиков. Казалось бы, скептицизм полностью и окончательно опровергнут. Но нет, Августин периодически возвращается к этому вопросу, будучи, по всей видимости, не совсем удовлетворен даже этими, казалось бы, абсолютно точными аргументами. И в своих классических работах о Троице и о Граде Божием он еще раз возвращается к вопросу об истине, к вопросу о сомнении в существовании истины, и произносит, пожалуй, самый знаменитый свой аргумент, основанный на самопознании. Давайте обратимся к самому Августину и прочитаем небольшие отрывки из этих двух трактатов о Граде Божием и о Троице. Вот что он пишет в работе о Граде Божием. «Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать, а что, если ты обманываешься? Если я обманываюсь, то потому я уже существую, ибо кто не существует, тот не может, конечно, обманываться. Я, следовательно, существую, если обманываюсь. Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, коль скоро обманываюсь? Поскольку я должен существовать, чтобы обманываться, даже если бы и обманывался, то нет никакого сомнения, что я не обманываюсь в том, что я знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как знаю я о том, что существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поскольку же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, которые я знаю, я присоединяю эту самую любовь как третью, равную с ними по достоинству.
Ну, достаточно так сложно, наверное, будет воспринимать нашим радиослушателям это на слух.
Ну, вообще классические тексты, что философские, что богословские, на слух воспринимать весьма сложно. Но здесь не нужно забывать и следующее. Ведь Августин жил в V веке. От нас его отделяет 1500 лет. Менталитет человека того времени совершенно иной. Способ изложения своих мыслей отличается от нашего. Это для нас сейчас мерилом высказывания являются слова Чехова «краткость — сестра таланта». «Молчи, сойдешь за умного», часто говорим мы. Древние тоже так говорили иногда. Но для древних очень важной была красота речи. Риторика была одним из важнейших моментов в образовании. И Августин, и многие восточные отцы церкви, такие как Василий Великий, Иоанн Златоуст, ведь они тоже расцвечивали свои рассуждения весьма многословными предложениями, которые мы могли бы с вами сократить до 2-3 фраз.
Ну, также вот это выражение, вот эта мысль Августина мы можем привести в 2-3 словах.
Да, давайте попытаемся свести его рассуждение в простую, современную, что называется, формулу. Она может быть выражена следующей логической схемой. Хорошо, допустим, что я во всем все-таки сомневаюсь. Скептики и здесь меня подловили, я сомневаюсь во всем. Но в этом случае я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. А что такое сомневаться? Сомневаться — это мыслить. Ведь сомневаться может только лишь тот, кто мыслит. Следовательно, если я сомневаюсь, значит, я мыслю. А мыслить может только лишь тот, кто существует.
И позже Декарт сведет это к емкой формуле. Я мыслю, значит, я существую.
Да, но это мы видим лишь часть из высказываний блаженного Августина. И далее Августин продолжает. А если я существую, если я мыслю, то ведь я к этому добавляю то, что я люблю свое мышление и свое существование. И в этой своей любви к этому я тоже не сомневаюсь. Так что я уже во многом не сомневаюсь. Не сомневаюсь в своем мышлении, не сомневаюсь в своем существовании, не сомневаюсь в своей любви к своему существованию, к своему мышлению. Я уже имею твердую опору для дальнейшего пути.
Я уже не софист.
Я твердо знаю, что есть истина. Давайте повторим еще раз эту получившуюся у нас весьма краткую формулу. Если я сомневаюсь, то это значит, что я не сомневаюсь, что я сомневаюсь. Значит, я мыслю, значит, я существую, значит, я люблю свое мышление и свое существование, и в этом мышлении, существовании и любви к этому я нисколько не сомневаюсь. Значит, факт сомнения опять же опровергает сам себя и показывает существование неопровержимой, надежной истины. Но давайте вернемся еще раз к тому, как Августин об этом говорит, но уже в другом трактате, в трактате о Троице. Но кто же сомневается в том, что он живет и помнит, и понимает, и волит, и мыслит, и знает, и судит? Ибо даже если он сомневается, он живет. Если он сомневается, он помнит, почему он сомневается. Если он сомневается, он понимает, что он сомневается. Если он сомневается, он желает быть уверенным. Если он сомневается, он мыслит. Если он сомневается, он знает, что он не знает. Если он сомневается, он судит, что не должен необдуманно соглашаться. Следовательно, всякому, кто сомневается в чем-либо, не следует сомневаться во всем том, при отсутствии чего он не мог бы в чем-либо сомневаться.
Но здесь явно прослеживается влияние Плотина.
Да, вы правильно замечаете, потому что все-таки Августин, хотя, как мы помним, он и доверяет чувствам, и пытается их как-то осмыслить, но в главном, таком фундаментальном рассуждении он пытается основываться только на мышлении. Вот эти рассуждения, высказанные им в двух трактатах, они подразумевают, что мы можем твердо основываться только лишь на том, о чем мы мыслим, то есть на нашем самопознании. Для Августина, так же, как и для Плотина, самопознание является тем прочным фундаментом, на котором мы можем основываться в нашем поиске истины.
И в поиске Бога.
Да, и в поиске Бога, в познании Бога, на пути к Богу. И Августин сам об этом пишет в своей исповеди. «Я вернулся к себе самому, и, руководимый тобой, вошел в самые глубины свои. Я вошел и увидел оком души своей свет немеркнущий. Кто узнал истину, узнал и этот свет. И еще связывают вот эти же мысли друг с другом Августин в работе об истинной религии. Вот что он пишет. «А если ты не понимаешь, что я говорю, или сомневаешься, верно ли все это, обрати внимание на то, не сомневаешься ли ты в самом своем этом сомнении. И если верно, что сомневаешься, разбери, от чего оно верно. В этом случае тебе навстречу идет свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в сей мир». Это правило применит таким образом. Всякий, кто сознает себя сомневающимся, сознает нечто истинное и уверен в том, что в данном случае сознает. Следовательно, уверен в истинном. Отсюда всякий, кто сомневается в существовании истины, в самом себе имеет нечто истинное, на основании чего он не должен сомневаться, ибо все истинное бывает истинным не иначе, как от истины.
То есть для Августина убежденность в своем существовании, как свидетельство об истине, есть лишь способ для познания Бога?
Конечно, потому что Бог, как истина, присутствует в нашей душе, присутствует как некоторый свет, освещающий наше мышление, освещающий всю нашу жизнь. И, сомневаясь в себе, мы не сомневаемся в истине и, таким образом, имеем основу для восхождения к Богу. Вот этот путь для Августина, как и для многих других отцов церкви, является одним из наиболее надежных путей, кроме, разумеется, чисто богословского, благодатного пути, но об этом мы будем говорить в следующих наших беседах.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы уже более подробно разберем учение Августина о чувственном познании. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня, продолжая начатый в наших прошлых передачах разговор о христианской поэзии русского зарубежья, мы поговорим о поэте, в чьих стихах отразился не кризис сознания, отличавший авторов «Парижской ноты», а, напротив, его целостность, имеющая своим основанием глубокую веру. Поговорим о Георгии Раевском, характеризуя которого Юрий Терапиано, поэт и критик, писал: «Все живущее, в ощущении Раевского, имеет основное устремление ввысь, к солнцу, к небу, от земной скудости и суеты земных дел, и только в этом взлете-порыве находит оправдание своей малости, своей неизменности». В связи с этими словами, как иллюстрация такого устремления ввысь от земной скудости и суеты, вспоминается стихотворение «Никодим».
Никодим. был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью. Евангелие от Иоанна, глава 3. Простых людей бесхитростные тяжбы и грубый быт, он первый, он ударил, мой дом, мои валы, моя пшеница. Придя домой, он с наслаждением сбросил с себя весь этот груз обид и жалоб, как плащ, отяжелевший от дождя, и сел на лавку. Теплый пар над миской, слова молитвы, трапеза и отдых, заботливый уклад неторопливый и крепкой жизни, молча за работу, жена уселась, медленно клубок разматываться начал мягкой шерсти. Совсем стемнело, свежестью вечерней из сада потянуло, сиротливый, звенящий звук донесся с вышины и замер. Журавли летят на север. Жена сказала: «Никодим, ты спишь?» Он слышал, как она тихонько вышла и притворила дверь. Тогда широк, раскрыв глаза, он посмотрел во мглу, прихлынувшую к дому, и опять, в который раз за эти дни такая внезапная и страшная тревога сдавила сердце, что почти со стоном он встал и несколько минут стоял без всякого движения, напряженно, прислушиваясь к тишине, и вдруг, как будто бы его толкнуло что-то, он вышел из дому и побежал, все ускоряя шаг, и мрак, и ветер ему навстречу бросились, и листья, шершаво задевая лоб и руки, незримо зашумели вкруг него. Он выбежал из рощи на дорогу, свернул направо и почти невольно замедлил шаг. Там, из-под щели двери, виднелась узкая полоска света. Он сам не помнил, сколько он стоял, не отрывая глаз от этой узкой и тоненькой полоски, прижимая невольно руки к сердцу, чтоб унять его биение. Наконец он постучался, и сразу все — растерянность, тревога и нарастающее напряжение — все рухнуло, когда тот самый голос сказал ему: «Войди», и он вошел. До самой смерти он ее запомнил, ту комнату. Налево в полумраке спал юноша, прядь золотых волос лежала на щеке ее порою, чуть колебала спящего дыхания. Еще запомнил он ночной светильник, и на столе свои большие руки, и глиняный кувшин, чуть подаль, и тишину. Такую тишину, что мотылек, взлетев, не закружился вокруг огня, но сел, расправил крылья и осторожно вылетел во мрак.
Стихи Раевского на евангельские темы, на мой взгляд, довольно редкий пример сочетания художественного видения и молитвенного созерцания, благоговейного всматривания, вхождения в священный текст. Евангелие ведь важно не только читать, им и в нем нужно жить. И мне кажется, именно этому в первую очередь и учат такие стихи.
Мы целый день закидывали сети, лишь ракушки да тина, ничего. Но ты сказал: закиньте, и как дети послушались мы зова твоего. С трудом из вод глубоких извлекли мы великий твой и трепетный улов. В тумане синем и неуловимом уж не видать окрестных берегов. Лишь эта обличающая груда, покорная велением твоим, и мы свидетели прямого чуда, как громом пораженные стоим. Все замерло среди земного круга, не шелохнутся воды, ветер стих, лишь рыбы бьются сильно и упруго по доскам дна, у самых ног твоих.
Георгий Раевский, настоящая фамилия Отсуп, родился в Царском селе 17 декабря 1897 года. Он был младшим братом Николая Отсупа и Сергея Горного, также поэтов-эмигрантов. Оказавшись в начале 20-х годов в Париже, Раевский сблизился с Владиславом Ходосевичем, главным оппонентом Адамовича, и вошел в группу «Перекресток», где состояли также Владимир Смоленский, Довид Кнут и Юрий Мандельштам. В 28-м году выходит его первая книга «Строфы». Само название уже говорит об ориентации поэта на классические ясные стихосложения. Раевский, писал Ходосевич, обладает хорошей способностью усвоить и разобраться в поэтическом наследии своих учителей. Несмотря на то, что Раевский порой как бы копирует чужие стихи, все же слышится у него собственное поэтическое одушевление. Глеб Струве, отмечая у Раевского вкус, чувство меры, власть над стихом, видел в то же время в его стихах формальную и тематическую зависимость от Пушкина и Тютчева. Еще резче высказывался Адамович, писавший, что Раевский лишь добросовестно копирует чужой стиль. Думается, однако, что некоторая несамостоятельность, почти неизбежная, как этап в творчестве любого поэта, вполне преодолевается в стихах, обращенных к библейским и евангельским сюжетам, вообще в стихах, раскрывающих подлинные религиозные чувства. Иные из них представляют собой не что иное, как молитву.
Когда в глубокий мрак погружена душа, тогда ни близкие, ни други, помочь уже не в силах, ты одна, все раны исцеляешь, все недуги. О чем тебе молиться? Умягчи сухое сердце светлую росою, заступница терпению научи, безмолвию, бесстрастию, покою, чтоб одиночество глухой пожар восприняла душа не как мучение, но как высокий благодатный дар, как очищение, как благословение.
Чувство одиночества, столь характерное для его современников, органически чуждо Георгию Раевскому, писал Евгений Таубер. Все его существо пронизано соборностью, преодолением разделенности земного бытия. Конец цитаты. Библейские реалии и реалии богоотступнического мира с его великими потрясениями и образ многострадального Иова кажется совершенно естественным, закономерным и неизбежным для верующего поэта, посетившего сей мир в его минуты роковые.
Тот, у кого не отняли стада, ни пажити, ни дом, ни сад плодовый, ни ближних его, кто никогда не испытал всей тяжести суровой Господней длани на плече своем, тот разве знает, что такое сила любви и гнева, пламенным огнем земные наполняющие жилы? Тот разве может говорить «отдай», кричать и звать, и требовать ответа, и выдержать, когда потоком света его зальет внезапно через край? О, право, Отец, всех страждущих прости, что нас страшат и горе, и невзгоды, себе пристанище средь непогоды, в испуге ищущих не осуди.
Глубокая человечность, и она же солидарность с каждым живущим. Вот, наверное, самый убедительный признак подлинности веры. Вера не только в Бога, но и в человека, так как только отношение к человеку является критерием подлинности христианства. Вот стихи об апостоле Петре. Стихи о каждом из нас, написанные от первого лица, от лица каждого человека.
Как будто было все это вчера. Светало, люди на дворе стояли, поеживаясь около костра, на грубых лицах отсветы мелькали. И, выделившись вдруг из темноты, служанка хриплым голосом сказала: «Постой, постой! Сдается мне и ты из них». И он испуганно сначала, потом все жарче кляться стал: «Не я, не знаю, нет, довольно притворяться, При чем здесь тот, другой? Не он, а я. Я сам готов не трижды отказаться, не ночью, здесь, сейчас, средь бела дня, вслух про себя, теряясь, отступая, и только бы не тронули меня. О ком вы? Нет, не помню. Нет, не знаю.
Революция, две мировых войны, эмиграция, гитлеровская оккупация, отчужденность, заброшенность человека в мире. Как и поэты парижской ноты, Раевский осмысливает человеческое страдание. Но христианство для него, в отличие от того же Адамовича, не последний гаснущий луч прежней эпохи, а неприходящая реальность, которой он, как человек и как поэт, живет, и которая только и может уберечь от распада атома, от утраты человеком самого себя. Есть Бог, не может быть, чтоб даром, из пустоты, из ничего, таким зияющим пожаром зажглось такое торжество. Вера поэта особенно ярко проявляется в третьей и последней книге Раевского, вышедшей в 1953 году, книге, которая так и называется, «Третья книга». Ее камертоном можно назвать последнее четверостишье стихотворение, открывающего этот сборник религиозных стихов. «Тысячелетие, единый день, душа моя, будь только слух и зрение, ты видишь, от горы большая тень легла на землю, как благословение». Или возьмем такие строки, где любовное чувство возводится к источнику всего сущего. «Тебе на руки и на платье ложится предвечерний свет, как тихий отблеск благодати, как окончательный ответ». Поэзия для Раевского — служение высшему, писал в своем отзыве на третью книгу Евгений Таубер. Отсюда ее строгость, торжественность, ее сакральный характер. Поэт и сознательно, и бессознательно захвачен христианством, в кротком свете которого стираются противоречия, одухотворены и оправданы все явления жизни. Связь человека с потусторонним совсем не символ, а реальность для Раевского. И небо светлые сыны являются ему вовсе не на фресках старых мастеров, а здесь, в будничной повседневности, как други изнемогающих. Конец цитаты. Таким другом, несомненно, был и останется для нас и сам поэт. Умер Георгий Раевский в 1967 году. Как религиозный поэт он был почти одинок среди эмигрантской поэзии, что, мне кажется, и неизбежно. И не только в поэзии русского зарубежья, а всегда и везде. Подлинная религиозная поэзия, то есть подлинная поэзия, одухотворенная подлинной верой, требует для своего восприятия не только развитого эстетического, но и религиозного чувства, духовного опыта, развлечения духов. Все это требует серьезной внутренней работы, и той непосильной для большинства свободы, без которой невозможно ни вера, ни поэзия.
Что говорить? Не так уже легки все эти дни и месяцы и годы. У нас у всех по линиям руки гадалка прочитала бы невзгоды, нужда, изгнание, длинный список бед. Но одного она б не прочитала, когда б могли мы ряд поспешных лет вернуть назад и все начать сначала. Что ж, разве не ушли бы мы опять, чтоб средь чужой и чуждой нам породы жить, мучиться, но все-таки дышать холодным, горьким воздухом свободы?
Холодный, горький воздух свободы. Дай Бог нам почаще дышать этим воздухом, необходимым условием духовного взросления. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сердце». Идти пришлось болотом 8 верст. Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать. Все в поле работали. Вот и пошли болотом. Тропочка велась узенько, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из 2 бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых. Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было. Летом не высыхало и зимой не промерзало. Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно. Узкие были скользкие жердочки. Впереди шла Федосия рыбачка. Баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями. Очень смешна была на ней опереточная кличка — Рыбачка. Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да изей на пропой к празднику. Деревенцы завидовали Федосе. Считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети. Федосия шла, легко переступая, под жарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по птичьей головой. За Федосией, спотыкаясь и проваливаясь, шел медикус. Толстогубый студент в ситцевой рубахе на выпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара. За медикусом учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый. Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга. Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь. Обеим нравился медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собой на богомолье именно потому, что он простоватый, и стесняться перед ним нечего. Но теперь на болоте вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара. Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, прерывистый смешок имеет к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным. А они, видя его толстое розовое лицо с блаженно распяленным ртом, подталкивали друг друга и смеялись щекотным смехом. Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и ныли и дрожали в коленях. Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись, и, казалось, все болото тихо, пружинно закачалось. — Что вы? Полосов, перестаньте! Стало жутко. Почувствовалось спрятанное под зеленым бархатным ковром липкая, тягучая, трясинная смерть. Но ярко и весело было кругом, и смеялась зелень, заштрихованная белыми палочками березок, и золотился воздух быстрыми точками-мошками. Тихий гул колыхался над болотом,
словно оно само гудело все яснее, все громче.
— И что это за гул? — спросила Лыкова.
— Верно, здесь какой-нибудь город когда-нибудь провалился. И вот звонят колокола, — сказал приостановившись учитель, а потом, словно сконфузившись, промямлил. — Это уж всегда у нас такие разные легенды.
Повернула Федосия птичий нос. — С монастырю звонят.
— Это монахи звонят, — распялил рот медикус, — чтобы, если кто в болоте тонуть начнет, так чтоб спасся.
— Вы думаете, услышит звон и тонуть перестанет? — съязвил учитель.
— С монастырю звонят, — повторила Федосия. — К вечерней.
— А только место здесь такое неладное, что ни за что не разберешь, откуда гудет. Тут одна баба шла да платок обронила. Нагнулась поднять. — Шишкун ее возьми да круг себя оберни.
— Кто?
— Да этот, болотный-то. Подняла, значит, голову. Не с той стороны, с какой опустила. И пошла наша баба по болоту крутить. То вперед пойдет, то назад повернет. И нет на нем ни примечены, ни отметины. И гудет кругом. Шишкун, значит, благовесть ловит, да в трясину топит, чтобы, значит, православную душу в монастырь не пустить. Так до того баба намучилась, что не то что сама, а платок на ей шерстяной был, так и тот посидел. Вот как! Не произнесть!
— Га-га-га! — развеселился медикус. — Ай да Федосия! А что скажи, у вас в деревне все врут, а ли только дуры?
Федосия повернулась, обшарила юркими глазками все лица, ища сочувствия, и, не найдя, осклабилась притворно весело. «За что купила, зато продаю!» Артистка Рахатова вдруг замедлила шаг, отстала, закрыла глаза руками и повернулась несколько раз на месте. Прислушалась. Ровно гудела кругом болото и будто колебалась под ногами. Жутко стало. «Теперь сюда идти», — подумала она, повернулась и открыла глаза. Но мостки были пусты. Она ошиблась. И повернуться стало страшно. Вдруг никого нет.
«Ау!»
— крикнула. За спиной громко загоготал медикус.
«Га-га-га-га!
Полно притворяться! Вы прекрасно знали, что мы здесь». Надоело болото уж, прийти бы скорее. Монастырские постройки вынырнули как-то сразу. Даже странно было. Неужто могли куцы и березки укрыть их из глаз? Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнусавил безнадежно. «Притворяется», — сказала Лыкова. Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово. А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала. «Какая красота! Этот нищий! Это такое яркое, колоритное пятно!» И словно пояснила другим тоном. «У меня бывал зимой художник Гринбаум. Очень талантливый». Учитель бросил медяк в чашку. Федосия позавидовала, покачала головой и зашептала. «Эти слепые очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлениев наделать». В углу двора у монастырской кухни два широкоплечих монаха и мужик в картузе свежевали огромного, положенного на широкую доску, сама. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал ее уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крякал при каждом взмахе ножа. Потом взял ведро и окатил водой перерубленную с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков. Дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся.
это сердце сокращается, — сказал медикус. Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед. Вечер провели очень мило. Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы, разговаривали. Рыбачка Федосия была тут же, но из уважения к господам примостилась пониже на бревнышке. Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зеленый учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу покатился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, только пыль столбом. Прошел к амбару толстый монах, гремя огромными ключами безбородок. — Говеть приехали? Это вышло уж совсем весело. От смеха медикус, как бык, замотал опущенной головой. — А что ж, господа, — сказал Полосов, — в монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие и во сне не снились. Ей-богу, прелюбопытно. Артистка Рахатова решила, что будет говеть. Федосия одобрила. Утром к исповеди, за обедней причаститься и готово. Опять принялись за анекдоты. Лыкова и Рахатова прижались друг к другу и ежились, и все притворялись, что анекдоты для них только смешны и только для смеху и рассказываются. Рахатова вытягивала ноги, чтобы дотронуться до развалившегося на ступеньках медикуса. Заставляли рассказывать Лыкову. — Должна, должна. Помните, что мы в монастыре? Здесь устав строгий. Все должны равно трудиться. — Жаль, что нельзя петь, — сказала Рахатова. И чуть слышно пропела. — И страстно, и нежно. И тут она вспомнила, что она артистка, и обиделась, что медикус в сущности ничуть не ухаживает за ней. — Спать пора. — Пора, пора, — затараторила Федосия. — Завтра-то не добудиться будет. Маленькое окошечко в толстой каменной стене было открыто всю ночь. И долго Лыкова и Рахатова слышали шепот Федосии, прерываемый хриплым басом. «Так-то, так-то, батюшка. Разные мощи бывают. И под спудом бывают, и под раскрытием бывают, а то и опять под спуд уйдут. Чудеса твои, Господи, не произнесть!» И трудно было заснуть от этого шепота, и от усталости, и от тысячи золотистых искр, болотных мошек, которые кружились столбом над ядовитой зеленью, как только закроешь глаза. Вставать было тяжело. Все тело ныло и болело. Мужчины еще спали. Лыкова, Рахатова и Федосия пошли в церковь по мокрой утренней траве. Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники еще валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их. В церкви жались к стене четыре деревенские девки с испуганно-набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске. — Вот она исповедаться хочет, — сказала Лыкова про Рахатову. Монашек засуетился еще больше, словно растерялся. — Вы верно хотите, чтобы вас сам настоятель исповедовал? — зашептал он. — Нет-нет, нам все равно. Монашек замялся, замучился. — Нет, вы верно хотите, чтобы настоятель... — Это он не смеет, не смеет! — зашептала Федосия. — Нет, я хочу, чтобы вы... — решительно сказала Рахатова. Ей уже надоела вся эта затея. Монашек заспешил, заспотыкался, пошел к ширме. — Сейчас начнется занятное, — думала Рахатова, видя, как монашек развертывает требник. Но он все медлил, все волновался, и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой.
«Слушаетесь ли вы старших? Он меня принимает за маленькую девочку», — подумала Рахатова, и тут же стала представлять себе, как потом можно будет все это смешно и забавно рассказывать. Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, все закрывавшего и прятавшего от нее слова требника. «Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережет! Меня!» «Особых грехов нет?»
«Нет!»
Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла. Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами. Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалось, как в тумане угадывалась прозеленевшая старостью седина жиденькой бороденки и побуревшая ветхая ткань клобука. И вдруг дрогнуло все лицо его и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулась детской радостью все. Сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей щеки и сморщенный рот. И рука задрожала сильней и мельче. Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу! Он весь трепетал. Он весь был, как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды. И оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски. «Слава Богу!» Рахатова закрыла глаза. «Что же это?» — спрашивала она свою сладкую тоску. «Неужели я заплачу? Да что же это? Нет, это просто от усталости. Истерика! Истерика! Истерика!» Назад ехали в крестьянской телеге. Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал, Федосия осуждала монастырские порядки. И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове каблук, а под носом табак. Прям не произнесть. На огороды 30 баб работать нагнали, а сами не ворохнуться. Не произнесть. Распущенный монастырь. На прошлой неделе 2 монахов из рва пьяных вытащили. Еле откачали. Не произнесть. Рахатова и Лыкова молчали.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.